Приветствую вас, дорогая молодежь. Признаюсь, что проповедовать среди молодежи мне очень нравится. Потому что молодежь – люди такие, знаете, живые, отзывчивые. И когда люди, которые сидят в рядах, они, вот по ним видно, что они слушают вообще, они просто присутствуют, тогда проповеднику говорить легче. Меня зовут брат Вадим, ну, в общем-то, мне кажется, что мы с вами знакомы. Я в Курске уже не впервые. Братьев наших, который проповедовал, он не представился. Роман зовут, он во Владикавказе руководитель молодежи. Ну, а брат, который пел под гитару, зовут Влад, он тоже во Владикавказе, сейчас ответственный по благовестию. Я, знаете, так вот смотрю на молодежь, вспоминаю время, когда я был на вашем месте. На сегодня вот уже годы прошли, 18 лет, как мы в браке с моей супругой. Сегодня Господь нам подарил 7 сыновей и 7 дочерей. Как-то незаметно так семья выросла. Вот. Интересно, зачем такая информация? Молодежь нужна, да? А вот зачем. Дело в том, что через совсем короткое время вы все будете на моем месте. Вот я заметил, что сестры сидят в основном внизу, а братья в основном вверху. Знаете, почему они там сидят? Они свысока хотят увидеть и найти ту. Вот, наверное, так. Но вернемся к нашей теме. Вернемся к теме. Уже много очень ценных мыслей было сказано. И текст перед нами: «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Приготовлен. Приготовиться к доброму делу. То есть совершенство – важная вещь. Мы уже слышали очень хорошие мысли на эту тему. Но совершенство для чего нужно? Совершен. Для чего? Чтобы приготовиться к доброму делу. То есть все для того, чтобы совершать доброе дело, доброе служение. Я тоже хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему, на одну как бы из составляющих, что же нужно для того, чтобы это доброе дело осуществилось. Потому что можно просидеть на лавочке, всю жизнь готовиться, готовиться, и никогда не приготовиться. Такое же может быть? Вот, такое тоже бывает. Я хотел бы вместе с вами, как бы в качестве основания, прочитать один текст. И я бы предложил, вообще я люблю читать библейские тексты, особенно повествовательные, так, чтобы представить, как будто бы ты находишься там, вот, участник этого сюжета. Вы любите так читать? Ну, если вы не пробовали, то давайте мы сегодня с вами поэкспериментируем. Я прочитаю текст, речь идет о том, как ученики были на море, и... Вы можете себе эту обстановочку представить? Старая лодка, рыбацкая, пропахшая рыбой. Такой запах, знаете, резкий. Морской запах, морской воды. Теплый восточный ветерочек вечерний. И ученики все в сборе. Они садятся в лодку и в ночь отправляются туда. Вот давайте себе представим, что все мы находимся в этой лодке, все, кто здесь находится. Я буду читать, а вы так вот прям представляете. Те, кто сидят с краю лавочек, смотрите, чтобы там не бултыхнуться в воду. Это записано в Евангелии от Матфея, 14 глава. Я буду читать с 22 стиха. «И тотчас и понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде него на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами так, что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Друзья дорогие, ну вы представили себя уже там участниками? В лодке вы в каком там месте сидите? Ночь, темно, ветер противный, то есть они не скоро еще приплывут. Немножко тревожно, если бы Христос был рядом, это было бы очень кстати, потому что Он обычно решал такие вопросы, когда была буря, Он там успокоил все, но теперь Его рядом нет, и им немножко тревожно, переживательно. В какой-то момент, вглядываясь в темноту, кто-то увидел, что как будто кто-то идет по воде. И тебе кажется, и мне, да, точно, кто, ну кто может идти по воде? Кажется, да нет, не кажется, вот приближается. Им стало страшно. И так страшно стало, что они что сделали? Вскричали. Вы можете представить, до какой степени им стало страшно? Что 12 взрослых мужиков стали кричать от страха. Вы когда-нибудь видели, чтобы взрослые мужики кричали от страха? Не от пьянки кричали, а от страха. Видели когда-нибудь такую картину? Я такого никогда не видел еще. Это значит, действительно страшно. Вот если женщины закричали, это еще, может быть, ничего не значит. Не обязательно милицию вызывать сразу. Может, там мышка выбежала или таракан на ногу наступил. А здесь, если мужчины кричат, значит, им было очень страшно. А вот у меня такой еще один немножко нестандартный вопрос. Как вы думаете, вот вы же представляете себе учеников, вот у кого какой характер? Иоанн, Петр, Фома. Вот мы читаем Евангелие, мы уже с ними знакомы. И вот в этой ситуации они все кричат, все кричали. Как вам кажется, кто громче всех кричал? Ну, это не написано вообще, но вот ваше представление. Вот я смотрю и по губам у многих читаю, вот говорят: «Петр, Петр». Всякий раз, когда я задаю этот вопрос, я все время слышу этот именно ответ. Как вам кажется, а почему вот мы так считаем с вами? А? Такой вот он был, да, какой-то очень такой живой, да, да, очень. И вот давайте мы с вами сейчас на эту тему поговорим. Вообще я хотел бы задать вопрос. Вот вам не кажется, реакция Петра, когда Христос подошел: «Ободритесь, это я, не бойтесь», и вдруг Петр говорит такую, как бы, вот интересную фразу: «Господи, если это ты, то что? Повели мне прийти к тебе по воде». Вот какая-то неадекватная реакция просто. Ну, если это ты, то, ну, подойди поближе, чтобы мы тебя узнали, или еще что. Нет, вот поводи мне прийти к тебе. Какая-то реакция необычная. Как такое вообще в голову даже могло прийти, да? Как такое могло прийти в голову? Но ему пришло такое в голову. И что произошло тогда? Петр проявил такое желание, и в его жизни многое поменялось. В его опыте появился случай, когда он ходил по воде. Раньше такого никогда не было. У других тоже такого никогда не было. А у него было. Почему? Потому что он проявил что? Совершенно верно. Он проявил инициативу. Я думаю, что вот бывают общения пожилых проходят, когда старенькие. У вас проходят такие, братья? Общение пожилых проходит. Да, бывает такое. Я думаю, что говорить с ними об инициативе, может быть, уже и не кстати, да? Уже там другие темы, там все немножко по-другому идет. А вот для молодежи это очень актуально. Очень актуально. И мы с вами об этом будем говорить. Итак, мы видим, что Иисус Христос подходит, Петр говорит: «Повели мне прийти к тебе по воде». И он этим самым проявил инициативу. А у меня к вам вопрос. Вот вы русский язык, похоже, лучше, чем я, должны знать. Что означает слово «инициатива»? Это что такое? Ну, я думаю, что каждый примерно понимает, но сейчас сразу сформулировать трудно. Я почитал словарик, и там написано так, что проявить инициативу – это проявить активность там, где ты не обязан этого делать. То есть человек не обязан, но он проявляет инициативу. Активность проявил. Вот это и есть инициатива. Я бы хотел сказать, друзья, что проявлять инициативу в нашей жизни – это очень важно. Потому что жизнь можно прожить по-разному. Вот человек, который лежит в больнице, парализованный, он не может говорить, он не может пошевелить пальцем. Это живой человек? Живой. Он проживает свою жизнь? Да. И мы с вами живем, пришли вот сегодня на общение. Скажите, это одинаковое качество жизни? Лежать в больнице, невозможно ни языком, ни пальцем пошевелить. Или жить, вести здоровый образ жизни. Это одинаковое качество жизни или нет? Это очень большая разница есть. Как прожить? И вот во многом, очень во многом, как пройдет наша с вами духовная жизнь, зависит от того, ты будешь проявлять инициативу или нет. Я хочу, братья и сестры, чтобы мы сейчас обратили на следующий момент внимание. Есть инициатива добрая, а есть инициатива недобрая. Например, Иуда предал Иисуса Христа. Его кто-то обязывал это делать? А? Жадность, да? Вот. Он не обязан был это делать, в принципе, да, как бы. Но он проявил инициативу. Хорошая инициатива? Плохая. А мы можем как-нибудь определить вообще, границы поставить, что вот это хорошая инициатива, а это плохая? Есть какие-то критерии или нету? Есть какие? Священное Писание их определяет. Да, вот даже мы с вами сегодня прочитали, и уже видно. То есть Петр сказал, повели мне прийти к тебе по воде. И Христос что? Повелел ему, действительно повелел. То есть если Христос одобряет мою инициативу, значит это добрая инициатива. А еще есть какой-то критерий, по которому можно определить, это добрая инициатива. Вот даже из прочитанного уже. Куда Петр собирался идти, не помните? По воде-то. Ко Христу. Он хотел идти поближе ко Христу. То есть, если инициатива направлена на что? На сближение со Христом, значит, это инициатива добрая. Вот два критерия, как минимум, мы сейчас с вами вывели. Ну, давайте теперь немножко пример такой вот разберем по этим критериям. Другой, отвлеченный пример. Как-то раз к Иисусу Христу подошла целая инициативная такая группа, знаете, во главе с мамашей. Подошли и кланяются, и чего-то просят. Уже вспомнили, да, этот случай? Мать сыновей Зеведеевых со своими сыновьями. И чего-то просят. Чего ты хочешь? Хочу, чтобы вот эти два сына мои, когда ты придешь в царствие твое, сели один по правую, другой по левую сторону от тебя. Такая просьба у нее была. Интересная, да? Вот она проявила такую инициативу. А давайте мы теперь с вами разберемся, это была добрая инициатива или нет? Вообще ни к месту, ни ко времени. Так, есть такое мнение. А еще какие мнения есть? Мы с вами два критерия вывели, да? Если направлено на сближение с Богом, и если одобрено Христом, то это добрая инициатива. Вот в данном случае это была добрая инициатива или нет? Интересно, да? Вот она хотела, чтобы ее сыновья были где сидели? Рядом со Христом. Это хорошее желание или плохое? Это очень хорошее желание. Правда, ученики, конечно, не поняли, они не поняли вообще-то. Вот хочу, чтобы два. Вот, то есть, когда Христос будет там в небесах, там будет всего лишь два места рядом. Вот рядом только два места. Один по правую, другой по левую. И вот моим сыновьям, пожалуйста. А ученики смотрят, а мы здесь... Вроде как будто, да? Но, друзья мои, она хотела, чтобы ее сыновья были поближе ко Христу. Какая мать этого не хочет? Любая хочет. Поближе – это правильно, и это хорошо. Теперь следующий момент. Христос одобрил или не одобрил? братья и сестры, на первый взгляд кажется, как будто бы он немножко негативно отозвался. Не знаете, чего просите? Не знаете. Вот можете ли пить чашу, которую я буду пить? Они даже не задумавшись, конечно, будем пить. Сразу тут же говорят, даже не поняв, а какой чаша или еще что-то. И тут Христос подтверждает, чашу, которую я буду пить, будете пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но да, сесть по правую, по левую сторону от меня зависит. А дальше мы видим, что Иисус Христос создает условия для реализации этой инициативы. Раз вы так хотите, больше, чем другие послужить мне, проявить себя, раз вы так хотите, ну давайте тогда. И он создает условия, чтобы они начали реализовывать себя. Мы видим, когда Иисус Христос решил сделать такое, знаете, большое откровение, открытие большое о Царстве Небесном, о том, что происходит. И он зашел на гору и позвал не всех учеников, а только троих. Вы не помните, кого он позвал там, чтобы преобразиться перед ними? Петра, это того, кому больше всех надо, да? Иакова и Иоанна, те, которые хотели по правую и по левую сторону. Посмотрите, для них особое откровение. Для них особое откровение. Они взошли на гору, явился Илия, представитель пророков, Моисей, представитель закона, и Христос стоит, представитель Нового Завета. И теперь голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». То есть раньше закон и пророки, а теперь вектор поворачивается к кому? Ко Христу. Теперь Его слушайте. Это такая поворотная дата, но это откровение было не для всех. Дьявол старается остановить людей инициативных. Либо таким путем, либо другим путем. Если не останавливаются, тогда другим путем. Знаете, есть такое выражение: если процесс нельзя остановить, то его нужно возглавить. Понимаете? Вот если не остановить процесс, тогда надо возглавить. Вот дьявол иногда старается поставить ложные цели, ложные. Если человек инициативный, он трудится, старается, такой активный, и он может такому человеку подсунуть ложную цель, чтобы он пошел вслед этой ложной цели, начал проявлять инициативу не в том направлении. Вот такое тоже бывает. Это тоже очень опасно, и в этом нужно быть осторожным. Например, для молодых людей какие опасности существуют? Смотришь, молодой брат такой активный, трудится, все хорошо, сердце радуется. Ну, смотришь, раз, и притух чего-то. Собрание пропустил, такого никогда не было. Потом еще, потом реже, реже. А, он влюбился. И, к сожалению, не в церкви. Там где-то нашел красавицу, умницу. Понимаете? И у него уже в голове самооправдательные планы даже какие-то зреют. Я ее к Богу приведу. Она даже интересуется, даже Евангелие начала читать. И вот он, увлеченный этой идеей, начинает двигаться куда? Не в ту сторону. Проявляет инициативу, но уже не в ту сторону. Это очень опасно. Я приведу пример. У нас там на Кавказе, в одном селе, есть один брат, у него такое интересное имя. Его зовут Тот Раз. Вот легко запомнить, да? Не этот раз, а тот раз. И вот, значит, он уже такой пожилой дедушка, и по профессии он ветеринар. Ветеринар. И такой, знаете, вековой ветеринар. Всю жизнь он работал, вся округа знает, что он любую проблему с животными может решить. И, знаете, чуть ли не бесплатно вообще. Придут, он такой сердобольный, всем поможет, всем... Ну, ладно. И вот однажды по улице рядом с ними, у соседей животных держат, и бык оторвался с цепи, бык такой мощный, огромный, и выбежал на улицу, и там тротуар, люди ходят, знаете, все, такое оживленное место, и он там находится, это опасно, что может забодать кого. Собрались соседские мужики, гоняются с веревкой за ним, там не могут подойти, он кидается на всех, знаете, это такое, и ничего не могут с ним сделать. И тут им приходит мысль, что мы делаем? Тот раза же надо позвать. Он решит все. Правда, я не знаю, каким боком это ветеринарии касается этот вопрос, быков ловить разъяренных. Вот. Но, в общем-то, они знают, что он решит любой вопрос. Они его позвали, а он выходит. Вот, бык оторвался, все, он выходит с ними, смотрит. Действительно, огромный бык, оживленное место такое, все. И он такой тенорок у него высокий. Ну как же вы так, вот это же опасно, там все, посетовал, знаете, все. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Зашел домой, все, они смотрят и думают. Мы 10 мужиков стоим и ничего не придумали. Что этот дедушка придумает сейчас? Просто интересно даже. Вот. Ну, в общем, стоят, ждут, так, ну, просто оберегают, чтобы никто не подошел там. Значит, смотрят, выходит тот раз. На плечах веревка. Так, несколько колец. Значит, дальше выходит, смотрит, за следом веревка и за рога корове привязана. Он идет, так все, проходит. Проходит мимо быка. Бык за коровой, он, открывайте ворота, открыли ворота, он туда, в коровник открыли, все, туда проходит, значит, он за ними, он выходит с другой двери, хлоп, двери закрылись, бык остался там. Все гениально и просто. В общем, молодежь, вы урок уловили, да? Хочу сказать, друзья мои, братьям молодым особенно. Если в какой-то момент ты идешь вслед светлого будущего, за своей звездой счастья, то помни, что когда-нибудь наступит тот момент, когда в последний раз махнет она своим хвостом перед твоим носом, и двери коровника закроются. И останешься ты, как остались многие. Не надо повторять этот печальный опыт. Не надо этого делать. Нужно быть весьма осторожным. Весьма осторожным. Поэтому да сохранит Господь, друзья, чтобы не делать этого и не проявлять инициативы не в нужном направлении. Не в нужном направлении. У нас времени уже мало, и вы уже устали, и поэтому я буду потихонечку уже подходить к концу. Мы видим, что Петр, он такой вот, знаете, в этой истории мы прочитали, он был на гребне волны, да, он идет по воде, у него это получается, все хорошо, другие трусливо сидят в лодке, а он герой веры. На самом деле это такое возвышенное ощущение. Но через несколько минут с ним произошло нечто другое, совершенно другое. Что с ним произошло? Он начал беспомощно тонуть. Рыбак, всю жизнь рыбак, и он тонет. Это даже унизительно, да? А другие сидят в безопасности в лодке, а он тонет. Я хотел бы сказать, молодежь, у вас вся жизнь впереди. И если у вас сегодня все хорошо и хорошо получается, то вы помните, что настанет тот момент и в вашей духовной жизни, когда вы начнете тонуть. Когда нападет апатия, депрессия, когда не захочется ни о чем духовном говорить, когда не будет желания читать Библию и даже молиться, такое время может наступить. И, скорее всего, оно наступит. Кризис наступает в жизни любого христианина, любого духовного человека. Почитайте псалмы Давида, сколько в них переживаний и всего прочего. Это случается в жизни каждого. Оно случится и в вашей жизни тоже. И поэтому к этому очень важно приготовиться. Вот мы с вами вывели критерии правильной инициативы. А давайте мы с вами теперь определим признаки, человек тонет или не тонет. Можно теоретически много о чем говорить, а как определить, человек тонет или нет. Ну вот человек, который тонет, он опускается вниз или вверх поднимается, как у него? Точнее на вопросы отвечать старайтесь. Человек, который тонет, он ниже опускается или выше? Как? Это же элементарно. Конечно, он опускается ниже со временем, да? Это один признак. Если ты опускаешься ниже, если твои дела хуже, чем вчера, это означает, что ты тонешь. А еще, человек, когда тонет, что с ним происходит в конце концов, перед самой смертью? Он начинает захлебываться, да? вода, которая вне, начинает проникать внутрь, и потом наступает уже смерть. Это элементарно. В духовном плане происходит нечто подобное. Нечто подобное. В книге Откровения мы читаем такие слова. «Знаю твои дела». Там есть такая одна характеристика очень. «И что последние дела твои, что? Больше первых». Это хорошая характеристика? Очень хорошая. Мы знаем из уроков геометрии, что для того, чтобы определить направление прямой, нужно сколько точек минимум? Две. То есть через одну точку не определишь, она или так может идти. А вот две точки, все, можно определить. Так вот, если первая точка выше, чем вторая, значит, прямая куда идет? Вверх или вниз? Первая точка выше, вторая ниже. Вниз идет, да? А если первая точка ниже, а вторая выше, значит, направление идет вверх. Так же, да? И вот мы с вами упомянули текст из книги Откровения. «Последние твои дела, что? Больше первых». Значит, дело лучше становится. Характеристика такая. А если последние дела твои хуже первых, тогда прямая идет вниз. Очень легко определить собственное состояние. Нет, сейчас я не призываю того, чтобы мы друг друга начали туда определять. Нужно себя исследовать, так нам говорит Писание. И мы можем сами себя проверить, где я нахожусь. Если в момент уверования я старался больше читать Библию, свидетельствовать другим, трудиться в церкви, радостно прощать там и все прочее. И сегодня прошло, может быть, несколько лет, и я, проверяя себя, вижу, что у меня получается более осознанно. Если раньше я немножко не впопад там или что, то сегодня я это осознанно делаю. Я планирую, я говорю людям, свидетельствую. Читаю Библию планомерно, изучаю ее, к примеру. Да? Вот молюсь по темам, молюсь в специальные времена. У меня есть нужды, о ком я молюсь. То есть это характеристика хорошая. Последние дела больше первых. А если я заметил, что прошло время, и судя по времени надлежало быть учителями, а у меня дела плохи. И сегодня я на молитву, если становлюсь, то уже по привычке как-то, вот, ну потому что день начать без молитвы неправильно, а так оно меня сильно не тянет. Ну я вот так вот помолился, и иногда мысли приходят. Да если бы люди знали, какая-то формальность. Вот, но этого никто не знает. И читать Библию мне неохота, и формально я ее почитаю. И вот такое, знаете, вот в такую формальную сторону все, то это говорит о том, что последние дела твои хуже первых. Ты уже тонешь. И в этом случае, друзья, для нас с вами очень назидательным является что? Поведение Петра. Что он делал, когда он тонул? Что делал? Он кричал. Он закричал. Кстати говоря, скажу вам, друзья, что есть разные люди. Есть такие люди, которые, знаете, вот у них пальчик заболит, и весь мир об этом будет знать. Они паникеры, они малейшее переживание, они перебеседуют со всеми служителями на свете, понимаете, да? Вот, и все прочее. А есть такие люди, у которых на самом деле есть серьезные переживания. Но в силу своего характера они не любят рассказывать, они не любят говорить об этом. Им тяжело и плохо, они замыкаются сами в себе. И это очень и очень опасное состояние. Если ты тонешь сейчас, и если ты будешь, может быть, тонуть когда-то, ты помни, что нужно не замыкаться в самом себе, а нужно что? Нужно кричать. Потому что многие потонули молча, они замкнулись в себе, они не хотели, чтобы кто-то копался в их состоянии, они не верили в то, что что-то можно изменить. И они утонули. Вы таких людей знаете кого-нибудь? Я думаю, что мы знаем таких людей. Но очень хотелось бы, друзья, чтобы в числе этих утонувших людей никто из нас не оказался. Когда наступит этот тяжелый момент, дорогой друг, кричи. Не замыкайся в себе. Есть служители, подойди, с родителями побеседуй, с друзьями, может, кому ты доверяешь, скажи о своем состоянии, да пусть они о тебе помолятся. Пусть они, может быть, как те расслабленного принесли ко Христу, на руках своей молитвы тебя принесут. Тебе это поможет, обязательно поможет. Не замыкайся сам в себе. Когда, это было, наверное, уже 23-4 года назад, в нашем городе мы строили дом молитвы. Ну вот, знаете, в те годы работы мало было, каждый день приходили работать. Ну, то много людей придет, то мало людей, по-разному было дело. Вот помню, когда мы потолок делали, и уже гипсокартон все это закрутили, все, и стояли подмости, доски пятидесятки такие, знаете, длинные, на них их использовали в качестве подмости. И вот мы вдвоем с братом пришли поработать. В тот день мы пришли только двое. Ну, знаете, мы распределились, он будет работать на чердаке, там какие-то работы выполнять, а моя задача была снять эти подмости, вот эти доски, на чем стояли. Ну, хорошо, мы приступили к работе, он там работает, я тут. Ну, я хожу, они высоко как-то, немножко, знаете, мне неудобно их доставать. И я думаю, что нужно делать? И тут мне пришла гениальная мысль, как мне показалось. Как это упростить эту работу и быстро ее выполнить. Я подумал, сейчас я возьму кувалду, большой молоток, и П-образные такие опоры, на которых лежат все доски, я опору собью, она упадет, все доски рухнут, а я вытащу и перенесу их. Хорошо. Но кто не был молод, тот не был глуп. Значит, взял я эту кувалду, подошел под эту конструкцию всю, вот так вот. Она у меня над головой, а на ней все доски, но я не обратил внимания на это дело. И стою и выбиваю эту доску, понимаете, да? Она отходит, последний удар, и вся эта конструкция пошла. И в последнюю секунду я замечаю, что с высоты 2 метра, или там 2,5, вот эта вот доска, на которой все остальные лежат, она уже... И я, знаете, выскакиваю из-под нее, она скользящим ударом мне по спине, по всем ребрам, раз только, такой удар, знаете, и я вылетаю из-под нее, значит, все это рухнуло, стройка, знаете, там пыль такая, знаете, пыль столбом, такой грохот, все, и я валяюсь в пыли, там, знаете, как червяк, на которого наступили, вот так извиваюсь от боли просто. Так пошевелил, вроде чувствую, что ничего не сломал, но жутко больно, в общем. Ну, теперь вы можете себе представить, что подумал тот брат, который на чердаке, что там произошло. Такой грохот, несколько кубов леса упали с высоты 2,5 метра. Вот. И первое дело, он кричит оттуда, там, ну, как бы наверху ходить трудно было, через балки, как бы. Он не бежит, а кричит мне: «Вадим, ты живой там?» И тут до меня доходит, что я сделал, и что если сейчас он даже заподозрит, что мне хоть чуть-чуть больно, это значит, он поймет, что на меня там все рухнуло, надо бежать спасать, скорую вызывать, там дуть на меня или что, я не знаю. В общем, для того, чтобы быстро эта ситуация угомонилась, я думаю, надо сейчас его успокоить, чтобы он сюда не пришел просто. Вот. И для того, чтобы он даже в голосе не почувствовал, что мне больно, я так выпрямился немножко, чтобы горло освободить. Я говорю: «Да не, все нормально, все хорошо». Так, чтобы он успокоился. И опять свернулся и валяюсь там, знаете, все, боль. Тут через несколько секунд он мне опять сверху кричит: «Слушай, ты точно ничего не сломал себе там?» Так, я опять выпрямляю: «Да не, все хорошо». И опять свернулся. Проходит еще несколько секунд, он опять сверху мне кричит: «Слушай, ты точно ничего себе не повредил?» Я уже, знаете, уже занегодовал, что он пристал ко мне в конце концов. Поднимаю глаза, а там, вот знаете, такая щель большая, вот такая. А он оттуда смотрит на меня вниз, понимаете? И видит, как я всю эту пантомиму исполняю, понимаете? Вот все. Вот. Ну, в общем-то, вы уже догадались, да, к чему я привел эту мысль? Вот иногда в духовном плане нам бывает больно и трудно, тяжело, нам переживательно за свое состояние, мы сами собой недовольны, но нам очень не хочется об этом говорить. Не хочется. И мы всячески делаем вид, что нам хорошо. Но есть тот, кто с высоты небес смотрит на нас, и он видит, что тебе нехорошо. Он знает, что тебе плохо. Зачем ты делаешь вид? Зачем? В этот момент надо не делать вид, что тебе хорошо и нормально, а кричать о помощи. Но почему не хочется кричать? А потому что ты не веришь, что что-то может измениться. Тебе подсказывает твой опыт, ты тогда беседовал, но потом ты опять упал. Опять все будет, ничего, это вообще нет из замкнутого круга выхода. И вот такие мысли тебя одолевают, ты не веришь, что что-то может измениться, поэтому ты молчишь. Дорогой мой друг, брат, сестра, выход есть. Изменится. Восстановление возможно, что бы ни случилось. Кстати, вы помните... Петр сколько раз ходил по воде? Один раз. Вот когда он тонул, после этого написано, он его поддержал, и что? Вошли оба в лодку. Он его поддержал, и они опять шли по воде. Пусть уже теперь со Христом, Христос его держал, и они опять оба вошли. То есть он опять шел по воде.
То есть восстановление, оно возможно, оно реально. И Христос рядом, и Он готов поддержать. Ты свои мысли, сомнения отбрось в сторону. Ты не должен замкнуться в себе. Тебе нужно исправить твое положение. Поэтому да благословит нас с вами Господь, дорогие друзья, чтобы, может быть, нам с вами, вот сегодняшнее это общение, это то время, когда тебе нужно закричать. Тебе нужно сказать о своем состоянии. Тебе нужно открыть свое сердце в конце концов перед Богом и перестать делать вид, что все хорошо, а искренне рассказать Христу. И вы знаете, я знаю таких людей, которые искренне вот так вот раскаялись, открылись перед Христом и, знаете, как будто вновь начали дышать. Ожили, другой человек, а всего лишь человек рассказал о своей боли, о своих переживаниях Иисусу Христу. Поэтому так вот и братья предложили, чтобы сегодня, ну, каждый раз на молодежных общениях бывает призыв к покаянию, к тому, чтобы исправить свои отношения с Богом. И вы знаете, ну, не обязательно это делать в конце общения. Почему? Потому что в конце уже и усталость, и настрой такой немножко бывает трудный. И решили так вот, чтобы вот те, кто нуждаются в этом, чтобы нам с вами вот сейчас помолиться Господу. Сейчас открыть свое сердце. И это прекрасная возможность, друзья, чтобы потом со свободным сердцем дальше общение слушать и уже услышать те наставления, которые Господь даст тебе дальше. Сейчас я хотел бы, друзья, пригласить сюда, прямо вот вперед помолиться. Здесь такой коврик постелен, чтобы на колени встать так легко было. И место есть, знаете, хорошее место здесь такое большое. Иногда бывает, призываешь на покаяние, так вот плотненько людей, даже на колени негде встать. А здесь такое большое место, где можно встать на колени. Это очень прекрасно. Пригласить сюда тех, кто хотел бы сейчас вот так чистосердечно сказать: Господи, прости меня, тяжело мне на душе, и давно я уже не тот, кем должен был бы быть, и Господь эту возможность дает.